Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, уважаемые гости нашего собрания, мы приветствуем всех вас миром и любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа на нашем праздничном богослужении, посвященном великому, великому историческому событию, рождению в мир Спасителя. Всю неделю мы жили в состоянии праздника. Мы чувствовали, что это особенные дни, дни, пронизанные идеей Рождества. И неважно, что христианство отмечает два Рождества на Западе в декабре, Восточная Церковь, Православная Церковь в январе. Важно не сам день, не дата, а то, что произошло некогда здесь, на земле, когда в мир пришел сам Бог. И я хотел бы, учитывая то, что сегодня мы действительно вот ощущаем присутствие рядом с собой рожденного Христа, я хотел бы еще раз осмыслить эту великую тайну, это великое чудо, связанное с Рождеством. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем 14 текст. Евангелие от Иоанна, первая глава, текст 14. Я читаю Библию в современном русском переводе. «Слово стало человеком, и Он жил среди нас, исполненный истинной благодати, и мы видели славу Его, ту славу, которая от Отца у Него, как у единственного, несравненного Сына». В синодальном переводе «и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». В этих кратких словах столько глубокого смысла, столько вложено в эти слова. Мы своим слабым, ограниченным человеческим умом бессильны до конца постичь то, что же здесь говорится. Слово стало плотью. Слово стало человеком. Что за слово? О каком слове идет речь? О том самом слове, о котором в самом начале Иоанн говорит, в начале было слово. И слово было с Богом, и само слово было Бог. Дальше говорится о том, что этим словом создано все сущее, что в этом слове была жизнь, и эта жизнь – свет людям, и этот свет во тьме светит, и тьма бессильна одолеть его. И вот это слово, сам Бог, Творец всего сущего, Он становится человеком. Это немыслимо. Сам Бог становится человеком. Когда мы отмечаем Рождество Христово, мы, по сути дела, как раз-таки и говорим об этой великой тайне Бога воплощения, о том, что Бог становится человеком. Вы знаете, в греко-философском мире сама мысль о том, что Бог может стать человеком, казалась безумной. Что же это за Бог такой, который уподобляется материальному существу? Бог – это абсолют, Это некая точка совершенства. Любое движение в сторону от этой точки совершенства, от точки абсолюта, это уже движение к несовершенству. Бог перестает быть Богом, когда Он уподобляется этому материальному миру. И греки смеялись над верующими в Иисуса Христа. Смеялись над христианами, которые поклонялись распятому Богу. Что же это за Бог, которого человек может пригвоздить ко кресту? И как можно такому Богу поклоняться? Вы помните, как Павел, подчеркивая вот этот парадокс божественного проявления в мире, говорит, что для эллинов, для греков это безумие. Но для нас спасаемых, это все, в этом все. И поэтому самый первый вопрос, который звучит в связи с этой тайной, тайной Рождества, тайной Боговоплощения, а зачем это нужно было Богу? Зачем Бог стал человеком? Зачем? Он же самодостаточен. И ответ прост. Бог стал человеком ради нас, человеков, ради нас, людей, ради нашего спасения. Потому что мы оказались в такой ситуации, в такой безнадежной, тупиковой, безысходной ситуации по причине грехопадения, своего отступничества, что Богу потребовалось вмешаться в эту нашу ситуацию и прийти сюда, к нам, где мы погибали во грехах наших, без надежды. Он пришел к нам и спас нас там, где мы оказались. Он умолен был. Он уничижен, как пишет апостол Павел во втором послании, в послании к филиппийцам, во второй главе. Он умолен был и уничижен был. Он, будучи образом Божиим, он стал одним из нас. Явление в мир самого Бога – это, пожалуй, самое яркое, самое сильное, самое убедительное свидетельство о Божьей любви к грешнику. Как надо любить, чтобы опуститься на одну ступеньку с нами, грешниками. Постичь умом это великое чудо, эту великую тайну Боговоплощения невозможно. Слово стало плотью. Сын Божий стал человеком. Сегодня приходится наблюдать за дискуссией, которая ведется на просторах интернета, по вопросу о том, каким он был человеком, воплотившийся Сын Божий, какой была его природа человеческая, была ли она такой же, как у нас с вами, или он в чем-то отличался от нас. Его человеческая природа была, скажем, такой же, как у нашего прародителя Адама, безгрешного Адама, до грехопадения, совершенно чистой, святой, незапятнанной грехом. Какой она была природа Сына Божия, когда Он был здесь, на этой земле? Знаете, мы никогда не ответим на этот вопрос, какой была человеческая природа Спасителя. Потому что это вопрос не для нашего ума. Мы своей собственной природы до конца не знаем. И у нас нет ответа. Я имею в виду разные философские школы. Нет ответа на вопрос, что есть человек по сути своей. И что определяет сущность человека? Что делает человека человеком? Знаете, какое многообразие ответов существует на эти сложнейшие вопросы? Мы бессильны себя постичь. А тут мы пытаемся понять, какой была человеческая природа Сына Божия Иисуса Христа, воплотившегося. Но, к сожалению, люди задают вопрос вот именно таким образом. И сталкиваются мнения, и шапки летят вверх, и пыль столбом стоит, и ссорятся братья и сестры между собой по этому вопросу. У одного одно мнение, у другого другое мнение. И забывают главное. А главное, на чем акцентирует внимание авторы Священного Писания, апостолы, ученики, последователи Иисуса Христа, главное – это не вопрос природы, а вопрос спасительной миссии, служения Сына Божия Иисуса Христа здесь, на земле. Вопрос природы – это вопрос философский. А истинный вопрос, вопрос Евангелия – это вопрос миссии, функции, служения Сына Божия здесь, на земле, ради нашего спасения. Вот на чем должно быть сосредоточено наше внимание. Вот что в центре внимания Священного Писания. Итак, для чего, с какой целью Бог становится человеком? Мы уже ответили на этот вопрос. С целью спасти. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Наше с вами спасение – главная цель Боговоплощения, цель Рождества. Да, и когда мы сегодня отмечаем это величайшее события всех времен, мы с вами, по сути дела, благодарим Бога за то спасение, которое Он принес нам, грешным детям Своим, в лице Сына Своего Иисуса Христа. Мы Богу выражаем нашу благодарность и нашу признательность за Его спасение. И здесь нет ничего человеческого. Мы не себя славим, не себе хлопаем. Мы Бога прославляем за тот великий, бесценный дар – Его искупительной жертвы. Поэтому и мы стараемся дарить на Рождество хоть чуточку того дара, которым одарены сами. Конечно же, Боговоплощение – это еще и видимое откровение Бога в этом мире. Вы знаете, что Бога увидеть человеку невозможно. И Иоанн, продолжая дальше говорить о спасительной миссии Сына Божия здесь на земле, это подчеркивает в 18 тексте. Бога не видел никто никогда. А дальше он отмечает: единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца открыл Его нам. В синодальном переводе: единородный Сын, сущий в недре Отчим. Очень, очень сложно понять, что это такое. Единородный Сын, сущий в недре Отчим. Современный перевод немножечко проясняет смысл этих загадочных слов. Тот, кто у самого сердца Отца, то есть тот, кто настолько тесно связан с Небесным Отцом, что невозможно представить раздельное существование Отца и Сына. И здесь я должен напомнить о том, дорогие друзья, что христианская Троица – это не исповедание веры в трех богов, это не три раздельных, самостоятельных, независимых бога. Избави Бог нас думать так о Троице. Это единый Бог, который открывает нам себя в истории спасения как любящее, неразрывное. Единство Отца, Сына и Святого Духа. Тот, кто одно с Небесным Отцом, у самого сердца, Он открывает нам Небесного Отца, придя в наш мир. И Он говорит о себе, видевший меня, видел и кого? И Отца. Почему? Потому что я и Отец одно. Я и Отец одно. Поэтому Боговоплощение, оно для нас так вот значимо, потому что это самое яркое, это самое убедительное откровение Бога за всю историю человечества. Да, в прошлом Бог являл себя как-то, открывал себя как-то, но это было все опосредованно через пророков, да, через какие-то видения, через сны, через какие-то образы. Но теперь в Сыне Своем Бог открывает себя явно. Невидимое становится видимым. Об Иисусе Христе сказано, апостол Павел пишет об этом в послании к Колоссянам, в первой главе. Он есть образ Бога невидимого. Знаете, какое слово используется Павлом, которое переводится как образ? Греческое слово. Все знаете. Все до одного знаете это слово. Эйкон, отсюда русская икона. Он есть эйкон, икона, образ. Он есть образ Бога невидимого. Он, Сын Божий, Иисус Христос. И это единственный образ, перед которым мы можем склониться. Это единый образ, перед которым мы можем поклониться. Это сам Господь наш, Иисус Христос. Не изделие рук человеческих, а сам Сын Божий есть истинный образ, истинная икона Бога невидимого. Ну и, конечно же, говоря о чуде Рождества, о тайне Бога воплощения, мы еще раз подчеркиваем то, что благодаря этому чуду происходит чудо в нашей с вами жизни. Родившийся в душе нашей Спаситель – Он может изменить наше грешное человеческое естество таким образом, что мы становимся новыми людьми. В Нем, во Христе, мы обретаем новое рождение и новую жизнь. Благодаря рожденному Спасителю в нас возрождается утерянный, грубо искаженный грехом образ Божий. Возможность уподобляться Богу. Вот Он перед нами, тот эталон, тот образец, к которому мы должны стремиться в своей жизни, вот он, если можно так сказать, эталон человека, настоящего человека. Если мы хотим ответить на вопрос, в чем сущность человека, в чем природа человека, мы должны взирать на Христа. И мы поймем, в чем истинная суть человека. На Христа, Сына Божия во плоти. Взирайте, пишет апостол, начальника, совершителя веры вашей. Взирайте. Помышляйте о нем постоянно. Думайте о нем. И вы начнете преобразоваться, преобразовываться в тот же образ. В ранней церкви появилась очень емкая, глубокая по своему содержанию понятие. Это не столько понятие, сколько, может быть, да, фраза такая, очень яркая и сильная, подчеркивающая основное значение Боговоплощения. Бог вочеловечился, чтобы человек мог обожиться. Бог вочеловечился, чтобы человек мог обожиться. Вот это главная цель Боговоплощения. Вернуть нас, грешных и заблудших детей своих, к тому состоянию, к которому мы были предназначены изначально. Вот то, что мы собой представляем сегодня, это далеко от того изначального Божьего плана о человеке. Это очень далеко. Не для того был сотворен человек, чтобы убивать друг друга, насиловать, жестоко издеваться, унижать, оскорблять, болеть, мучиться, страдать, умирать. Не для того был сотворен человек Богом. Он был сотворен для жизни. И жизни вечной. Для вечного счастья, для радости, для любви. Представление о которой грубо искажено в сознании человеческом. Вот все это Христос нам возвращает. Он помогает нам сформировать совершенно новое представление о себе, об этом мире, о нем самом. Благодаря откровению в Сыне мы начинаем другими глазами смотреть на все происходящее, в том числе и на самих себя. И мы понимаем, что мы не брошены на произвол судьбы. Мы не пешки на шахматной доске Вселенной. Мы по-прежнему Его дети, к которым Он обращается со словами любви: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, придите, и я успокою вас». Какое чудо! Рождество! Ну и последнее. Я уже подчеркнул ту мысль, что Рождество Спасителя – это бесценный дар свыше каждому из нас. Потому что благодаря этому дару мы обретаем надежду на новую жизнь. И я хотел бы завершить наши короткие размышления над этой великой тайной Боговоплощения, подчеркнув важность отклика с нашей стороны на этот дар. Даром получили, даром и отдайте. Так сказано, да? Даром получили, даром и отдайте. Какая хорошая возможность сегодня посмотреть вокруг себя и найти того, кто нуждается. Нуждается в тебе, в твоем участии. Может быть, даже не столько в каком-то материальном даре, сколько в твоем теплом, добром слове. И это ценится даже больше. Доброе, теплое, уважительное слово, оно ценится больше золота, больше денег каких-то, которые мы можем отдать кому-то. Сегодня так этого не хватает людям. И такой подарок своему ближнему может сделать каждый, даже самый бедный человек. Поддержать, утешить, успокоить, вселить надежду. Будем помнить об этом. Мы даже не можем себе представить, какие последствия может иметь сказанное нами слово. Я хочу поделиться с вами историей. Может быть, я ее уже рассказывал. Но вот в эти рождественские дни, наверное, трудно найти более трогательную рождественскую историю, чем эта. Она связана с опытом моего дедушки и бабушки в ссылке. В конце 50-х годов, во время хрущевской кампании по борьбе с религией, моего деда сослали в Северный Казахстан за веру. Это была уже третья ссылка. До этого было 10 лет тюрьмы. Первая ссылка, и вот это была вторая ссылка. И я помню, как еще будучи маленьким мальчиком, мы с родителями ездили туда. Помню землянку, в которой жили бабушка с дедушкой. Ссыльным разрешалось брать членов своей семьи. И вот, когда мне предоставилась возможность проводить неделю возрождения в церкви города Костаная, я попросил местного пастора отвезти меня в эту деревню, которая находилась где-то километров 40 от Костаная, в которой когда-то мой дедушка отбывал ссылку. Прошло уже почти полвека. Я не надеялся найти там людей, которые, может быть, помнят моего деда. Но где-то вот в душе теплилась эта надежда. А вдруг сохранились очевидцы. И вот мы приехали в эту деревню, ходили, бродили, ничего узнать. Я пытался воскресить в своей памяти эти детские впечатления, ничего похожего. Из дома в дом ходим, спрашиваем, не помните ли, вот здесь были, жили в ссылке такие-то люди. Никто ничего не помнит, никто ничего не знает. И мы уже совсем отчаялись, собрались уезжать, как вдруг из старенького домика выходит старичок и просит нас помочь ему открыть газовый баллон. Мы ему с радостью помогли, и потом, вот уже как бы ухватившись за последнюю соломинку, я спрашиваю этого старичка: «Вы здесь давно?» «Да, давно. А вы не помните, вот здесь когда-то в ссылке жила такая-то семья?» Называю фамилию, имя, отчество. И он вдруг говорит: «Да, помню». Полез под кровать, достал сундук с фотографиями, старыми альбомами, открыл этот один из альбомов, полистал его, нашел фотографию, говорит: «Вот здесь ваша дедушка и бабушка». Смотрю, точно, они. И он мне рассказал такую историю. Их тоже молодыми сослали туда. Они немцы по национальности. Кстати, они последние в той деревне. Все давно уже выехали в Германию. Вот. Но у них, видимо, родственников нет, детей не было. Они рассказывают мне такую историю. Привезли их в эту степь под Новый год, зимой. Кто жил в Северном Казахстане, тот представляет себе, что это такое. Вьюга, мороз. Выгрузили их там, завели в барак. На огромный барак одна буржуйка. И вот мы, молодые, с супругой, первая мысль, мы здесь умрем. Выжить в таких условиях невозможно. И когда они предавались вот этим своим печальным мыслям, то дедушка мне этот рассказывает, вдруг к нам в барак пришла ваша бабушка. И протянула нам буханку свежеиспеченного хлеба. И когда мы взяли эту буханку хлеба, и когда мы ощутили этот запах свежеиспеченного хлеба, мы вдруг подумали, нет, мы не умрем, мы выживем. Если здесь есть такие люди, которые готовы поделиться хлебом с нами, незнакомыми, неизвестными, если здесь есть такие люди, мы не умрем, мы выживем. 50 лет прошло, и эти люди помнят ту буханку хлеба. Может быть, они не запомнили того, что дедушка с бабушкой рассказывали им о своей вере, но эту буханку хлеба они запомнили на всю жизнь. Даром получили, даром и отдайте. Давайте, дорогие друзья, используем эти дни для того, чтобы согреть чье-то сердце, кому-то помочь, кому-то что-то подарить, сказать кому-то доброе и теплое слово. И исполним тем самым заповедь нашего Господа Иисуса Христа, любите ближнего, как самого себя. Аминь.